Музыка – это послание. И не все в ней доступно непосвященным.
Пройди сквозь лабиринты.
Лабиринты – тайная история музыки с Ириной Кленской и Евгением Жариновым в эфире «Радио Орфей».
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Добрый вечер. В студии Евгений Жаринов
и Ирина Кленская.
И мы продолжаем путешествовать по Ирландии. Странная Ирландия, таинственная Ирландия и Джойс, ради которого вы поехали. Вот человек. Мало кто о нем знает, но все хотят быть рядом с ним.
Это приблизительно так же, как никто не знает точно, или почти никто, или мало кто, так будет точнее, что такое теория относительности Эйнштейна, или что такое квантовая механика Планка. Но любой образованный человек, или даже нахватанный человек, что-то об этом слышал. Понимаете? Вот приблизительно так же с Джойсом.
Но вы читали его по-английски?
Нет, по-английски его читать очень сложно. Я его читал следующим образом. Я брал английский текст. Ну, во-первых, я его раза два читал. Я сначала прочитал его просто в русском переводе с комментариями Харужева. А потом я сделал так. Я брал английский текст, и я списывал аудиокнигу, наушники. Мне дают сразу перевод, а я по-английски слежу, как это выглядит. Это очень трудоемкая работа, но в образовательном плане для специалиста в области английской и западноевропейской литературы необходимые, на мой взгляд.
Евгений, ваши эмоциональные ощущения от этой книги по-английски и по-русски разные?
Конечно, язык настолько, я вот его называю субстантивный, когда идет определение существительного, там существительное столь многозначное, что одно и то же существительное в каждом контексте будет обретать совершенно иной смысл. И этот язык, как мало какой другой, ориентирован именно на контекст. В этом контексте это значение, в этом контексте это значение и так далее. А язык Джойса — это всегда ассоциативный язык. Ты всегда за простой фразой там понимаешь, что он неспроста это сказал, что у него за этим стоит то, пятое, десятое. Это всегда подтекст. Не только контекст, но и подтекст. Разница в том, что контекст — это исторический пласт, а подтекст — это то, что автор как бы закладывает, но впрямую не высказывает. Это ассоциации, это расчет на восприятие реципиента или читателя.
Джойс — музыкант, и Джойс очень много внимания уделял музыке и сам сочинял, и признавался. Он говорил, всего 7 нот. Так же, как всего несколько слов, которые обозначают один и тот же предмет. Но посмотрите, если вдуматься, как много ощущений, как много разных ощущений вызывают эти одинаковые слова, эти одинаковые ноты. Всего 7 нот, всего 10 существительных, которые обозначают слово «любовь». Посмотрите, как это все по-разному звучит.
Я вспоминаю, это записал его друг, художник, который стал его биографом. Он в своих заметках пишет, что когда он спросил Джойса о проведенном им дне, то Джойс ответил, я сегодня очень плодотворно поработал. Ну, естественно, художник спрашивает, и сколько же вы написали? И Джойс говорит, одно предложение. Видя недоумение, он отвечает, ну, ведь вы понимаете, все слова уже есть. Дело не в том, чтобы записать слова, а в том, чтобы их скомпоновать удачно. То есть это на самом деле исключительно музыкальный принцип. Если есть всего 7 нот, то великая музыка будет отличаться, например, от рюмки водки на столе тем только лишь, как вы скомпоновали эти 7 нот, как вы их соединили. У вас получился какой-то, прости меня, Господи, шлягер, или действительно великая мелодия.
И от внутреннего содержания, как конечно, не банально это звучит. Но почему Улисс? Почему Улисс? Путешественник,
почему
Одиссей?
Почему Улисс? Улисс? Почему латинское обозначение, а не греческое, при условии, что Джойс блестяще знает и латынь, и греческий язык, у него прекрасное образование. Я никогда не устаю повторять, что тезаурус Джойса настолько большой, объемный, что современному интеллектуалу трудно себе даже его представить. Он запросто может цитировать Фому Аквинского запросто может цитировать блаженного Августина, причем по латыни. Всех отцов церкви, он блестяще в этом образован.
Но не забудем, что он иезуит. Он закончил иезуитский колледж, да. В котором главное образование,
и
главное
языки
древние.
Не забудем, что он потом отказывается от религии и становится, в общем-то, таким язычником, я бы сказал. Даже не атеистом, а язычником в большей степени.
Как кто-то пошутил, Бог просто назначил нас атеистами,
да.
Вот и все.
Да. Так вот, Улисс, откуда происходит? Я слышал следующую интерпретацию, что это опять игра смыслов. С одной стороны, это намек на греческого Одиссея, путешественника, мифа о путешествии, о самом Одиссее. Мы поговорим сейчас, какой смысл мог, я подчеркиваю, мог вкладывать Джойс. Я с одной учительницей школьной поспорил, она была уверена, что у автора всегда есть четкая мысль, и что задача педагога угадать или расшифровать эту мысль как истину, донести до подрастающего поколения, и тогда все будет хорошо. Это наивное восприятие литературы идеологического типа, потому что, к сожалению, великие тексты рождаются таким образом, что в конце написания великого текста великий автор вскакивает и кричит, удивляясь самому себе: «Ай да Пушкин, ай да сукин сын!» Потому что творчество — не идеологическое решение определенных задач. Это вещи свободные, которые свободны даже от воли самого создателя. Как сказала специалист по мозгу Черниговская, что это нам по наивности кажется, что мозг принадлежит нам. Это мы принадлежим мозгу. Мозг вне нашей воли, он больше нашей воли. А уж в творчестве тем более. Так вот, творец Джойс, когда он пишет, он пытается выразить свой уникальный взгляд на мир. Этот уникальный взгляд, его уникальность заключается в том, что он все время хочет уловить, как рождается на секунду, на минуту порядок из хаоса. Он ориентируется на хаос. Это, кстати сказать, очень созвучно современной музыке.
Великие композиторы Стравинский и Мусолов пытались именно уловить ритм хаоса, ритм этой бездны, которая существует.
Вот. Смысл. Порядок из хаоса.
А и оказывается, в этом хаосе есть свой смысл.
Совершенно верно. Вы правы абсолютно. Мы тут мыслим с вами в одном направлении. Это как Илья Пригожин написал: порядок из хаоса. Это как то, что делается в это время в физике. Например, проблема кванта. Да? Вот есть замечательная книга о кванте и спор между Нильсом Бором и между Эйнштейном, где, в общем-то, Нильс Бор стоит на позициях, которые потом выразит Хайзенберг, это принцип неопределенности, где две взаимоисключающие теории существуют внутри квантовой волны. Так вот, это все улавливается музыкой, как же еще? Потому что эти мысли в воздухе, и музыкант великий — это тот, который улавливает в этом, грубо говоря, джойсовском потоке сознания то, что уже будоражит умы, то, что подготавливает совершенно иной тип сознания. И вот посмотрите, Джойс пытается это сделать на уровне слова. Вдуматься стоит только в этот парадокс. С помощью слова Джойс собирается сделать слово невербальным. Вот он, конфликт кванта и волны. Слово невербальным сделать, чтобы слово отражало то, на что у вас и слов-то нет. Что вы и словами-то это не объясните. Это приблизительно то же самое, что творится в музыке, в физике в это время и так далее. Почему он и велик?
Но почему Улисс?
Почему Улисс? Потому что ему не хочется идти по греческой традиции. Имеется в виду Одиссей. Он берет латинский вариант. И кто-то из интерпретаторов, у Джойса же ведь огромное количество интерпретаторов, как он сам говорил, я написал роман, который еще 100 лет будут комментировать. Что? Не дойдут до конца никогда в этих комментариях. Он как бы предугадал знаменитого Борхеса, который сказал, что сейчас писать романы не надо, а надо писать сразу комментарии к ним. Он как будто пишет и роман, и комментарии к ним. Потом у теоретиков это назовется метароман. Мета по-гречески означает комментарий. Комментарий, роман в романе и так далее. Так вот, он говорит, по одной из версий, он решил соединить два латинских слова, которые одно должно исключать другое. «Улус» и «Зеус». «Улус» — это отрицательный смысл имеет, а «Зеус» — «Зевс», «Бог». И он как бы шифрует в Улиссе смысл такой: «Бога нет». Я лично здесь вижу отголосок знаменитого рассуждения любимого Джойсом Фомы Аквинского в его так называемой, я имею в виду Фому Аквинского теперь, так называемой «Суммы теологии», где он говорит: «Бог не нуждается в человеческом языке, потому что когда язычник произносит «Зеус», и произносит «Деус», и христианин произносит «Деус», то они оба имеют в виду Бога. Но только один имеет в виду Зеуса, а другой имеет в виду христианского Бога, Христа. И в этом смысле одно слово обозначает два взаимоисключающих понятия. Я думаю, вот это знаменитое рассуждение об ограниченности человеческого языка, не способного определить замысел Божий, смысл Божий, выраженный в Фоме Аквинате, любимом авторе Джойса, здесь находит свое странное такое воплощение. Он как бы говорит, у нас нет силы возможностей объяснить главный принцип, главный абсолют. Нам может это нравиться, нам может это не нравиться, это может оскорблять наши...
чувства или не оскорблять.
Религиозные или не оскорблять. Но это явление 20 века. Это явление 20 века, а теперь еще одна вещь. Почему Леопольд Блюм еврей? Это, извините меня, 20-е годы. Это еще задолго до геноцида. Это еще задолго до того, когда евреи, цыгане и славяне станут вот такими...
предметом уничтожения.
Предметом уничтожения. Для того безумия, которое придет там, в 40-е, 30-е годы. Да? Это задолго до этого. Джойс умер в январе 41-го года в Швейцарии. Он последние годы провел в Париже и был центром Мекки. Все, кому не лень, к нему приезжали, потому что все были восхищены тем, что он сделал в своем романе «Улисс».
Тем, так что вот, он придумал, да? Он придумал форму существования он, литературы.
Он просто изменил сам тип классического романа.
И таким образом изменил тип читателя. Мы читаем уже и хотим другого от литературы, вот, от музыки, от искусства.
Абсолютно.
Мы не хотим конкретности, конечно, мы хотим процесса поглощения нас.
Конечно. Говорят же, что была физика до Эйнштейна и стала физика после Эйнштейна. Я тоже самую параллель, может быть, была литература до Джойса и стала литература после Джойса. Сейчас, по сути дела, нет ни одного значительного романа, я не беру массовую беллетристику, да, которая романом-то не считается, это эрзац какой-то, пародия на роман. Я беру большую литературу. Так вот, нет ни одного большого романа, ни одного большого автора, который бы не испытал на себе влияние Джойса.
Лабиринты. Тайная история музыки на радио «Орфей».
Евгений, может быть, я не права, но, скажем, «Улисс», ведь это еще и попытка сказать, что мы все путешественники, мы все странно путешествуем, как Одиссей.
Часто. Очень тонкое замечание. Здесь речь идет о путешествии в смыслах, как потоке сознания. Мы все действительно живем не по смыслу. Вот что бы мне там ни говорили, какие бы идеологи мне там чего ни утверждали, нет у них смысла. Это все риторика, это все пустословие, потому что человека по смыслу сейчас, который живет по смыслу... Знаете, вот есть у меня друг такой, я все время люблю упоминать его имя, преподаватель физкультуры, но исключительный преподаватель, да, читающий Сведенберга и Монтэнь, как я говорю, не найдете вот таких больше преподавателей физкультуры. Видите, Пивенков, мы въездим с ним на Селигер. И мы когда подъезжаем к Селигеру, это наша такая вот мекка наша.
Душа рвется.
Мы проезжаем там мимо человека, которого мы наделяем смыслами. Только мы наделяем его смыслами. Сам он, может быть, об этом не догадывается. Понимаете, какая тут трагедия? Но мы наделяем его смыслами. Каждый раз, когда проезжаем, видим его и думаем, вот, слава Богу, есть смысл жизни, потому что этот человек здесь живет. Где он живет? Он живет не на самом Селигере, а при подъезде к нему. Там такие заводи селигерские. У него стоит домик крестьянский. Там бегают дети, у него семья. Он живет один на отшибе. Питается рыбой, явно живет небогато, но живет в гармонии с природой.
И в красоте.
Раз какая-то женщина родила ему детей, значит, она любит его. И дети, судя по тому, как они играют, сколько там, они счастливы. Но почему мы так говорим? А по другую сторону дороги – кладбище. И вот это вот есть смысл. Потому что человеку понятно, что есть две грани бытия. И его существование здесь очень временное. И каждый день это счастье и подарок, понимаете? Это мы наделили его таким смыслом.
Простите, я еще не могу, как Ежелец говорит. Иногда мне кажется, а вдруг мы в раю?
А вдруг мы в раю? Да, да, да. А я все время повторяю его фразу. И еще скажу вам, не ждите слишком многого от апокалипсиса. Так вот, людей со смыслом по пальцам перечислить можно. Люди амбициозные, которые ставят перед собой ложные цены, богатство, политического успеха. Это все ложь. Это все очень странный смысл имеет. Выдуманные на себя заботы о каких-то больших величинах, о которых они понятия не имеют. Я забочусь о народе, а кто такой народ, он и не знает давно. Это все ложь, ложь, ложь. А вот люди, живущие по смыслу, их ничтожно мало. А вот опять к Улиссу. А вот нам показывают, что это на самом деле тренд времени. Мы как Улисс, как великий странник.
Мы путешествуем.
Мы странствуем, не находя своей итаки, не находя своего смысла.
Вопрос возникает, хочет ли он найти свою итаку?
Он стремится к Стивену Дедалусу, а Стивен Дедалус — это его Телемак. А Телемак — это возвращение отца к сыну. А Телемак — это как раз возвращение к дому.
Потому что встреча с мечтой.
Но встреча не встреча страшна. Происходит. Когда они встречаются, они не могут найти общего языка. Они живут на разных планетах. Кстати сказать, имя Стивен Дедалус такое же противоречивое, как и Улисс, Улузеус. Дело в том, что Стефан, святой Стефан, католический святой.
Первый святой католический, первый погибший святой, за муки.
Да. А Дедалус, это вообще игра языком потрясающего Джойса. Это тот Дедал, который создал крылья Икару, который жил еще в Минойской цивилизации на Крите, который построил знаменитый лабиринт Минотавра, который жил при дворе царя Миноса. Воплощение, как сказал бы Аристотель, искусства или техно, это тот Дедал, он грек, но у него латинское окончание «ус».
Дедалус.
И он таким образом воплощает собой сразу греко-римскую цивилизацию, языческую.
И опять превращается.
Наложенную на святое имя Стефан.
То есть опять то, что мы не знаем про себя, не
совершенно
про своего
верно.
Человека, который рядом. То есть на самом деле мы все время в лабиринтах плутаем. Мы
совершенно
не знаем про что, зачем, кто.
Он еще говорит, что, Джойс, католическая церковь возникает на руинах язычества. И вот эти руины, эти корни языческие, они не обрубаются до конца. Как и в природе человека, в нем все равно остается его языческое начало.
Лабиринты. Тайная история музыки на радио «Орфей».
Улисс, но ведь это история еще и любви.
Да.
Может быть, впервые в литературе так раскрепощенно и так открыто рассказано о самых интимных, о самых неприличных с точки зрения морали, деталях
да.
и желаниях.
Да, потому
и
что
главное,
тело всегда существует. Есть такой культуролог Манин, он сказал, что сознание распадается, сознание человека, на три составляющие. Это его, прежде всего, физическое состояние, потому что если вы больны, у вас восприятие мира совершенно искаженное, не такое, как у молодого, здорового и так далее. Это его психика, потому что психика тоже бывает разной, как мы понимаем, да, есть больная, есть здоровая, и это его культура.
Кто бы сказал разницу,
да.
определил
да,
эту
да,
разницу.
Да, вот Фрейд как раз говорит о том, что разница между здоровьем и болезнью отсутствует. И это его культурный код, то есть в какой культуре он живет. Понятно, что американец будет воспринимать все иначе, чем россиянин, ну и так далее. И вот эти три кита, три составляющие, сразу так искажают якобы объективную действительность, что она перестает быть объективной. Она воспринимается только через эти три фильтра. Это вот идея Манина. Спорить с ним не буду.
Но идея Джойса, потому что на самом деле этот роман о том, что мы не знаем ничего, что существует вокруг нас.
Совершенно
мы незнакомцы в этом мире, так же, как и Улисс, который этот мир пытается узнать.
Он создает субъективную или внутреннюю эпопею. Никогда эпопея не была внутренней. Эпопея, один из родов литературы, древнейших, начиная с Гомера, это как раз рассказ об объективной, глобальной, космической жизни рода, народа, человечества. А как это может быть эпопея, которая рассказывает вам о том, что выше вас, внутренняя эпопея? Это означает, космос переворачивается вовнутрь. Космос начинает существовать внутри вашего «я». Вот что делает Джойс, а вместе с ним еще это же самое делает Марсель Пруст. Это два очень близких художника. Они как раз создатели внутренней эпопеи. И он там путешествует по самому себе, неведомому «я». Еще надо вспомнить Карла Густава Юнга, по всем этим архетипам, которые живут в каждом человеке, по всем этим мифам, по всем этим его культурным кодам, которые в нем заложены от образования.
То есть он хочет еще сказать, что в каждой человеческой жизни, в каждом из нас все мифы существуют.
Конечно.
И в какой-то момент, неожиданно когда, они могут проявиться, изменить нашу жизнь.
Абсолютно. Потому что без этого нет человека. Это и есть человек.
Но вот сам Джойс, это скромный человек, близорукий, практически ничего не видевший, живший в полутьме. Жил он не в Ирландии, он жил в Париже, потом
он
уехал
жил
в Швейцарию.
Ну,
очень мало, он уехал быстро. Это а вы дом это... Джойса видели?
А его срыли, его там нет. Вернее, дом где жил Леопольд Блюм. Его срыли. А я думаю, это и был дом Джойса, могу ошибаться. Но есть башня Мартелл, мы туда ездили, это под Дублином. Она очень красиво стоит, но меня поразило, когда я читаю первые строки этого романа, то ты не понимаешь, на каком красивейшем месте стоит эта башня Мартелл. Джойс не из писателей, описывающих реальную природу. Джойс сразу погружает вас во внутреннее «я».
Зачем ему понадобилась эта башня?
Это ассоциируется с гомеровским эпосом. Это когда Телемак или Стивен Дедалус по роману спорит со своими женихами, и они выдворяют его из Итаки, из дома Пенелопы, из родного дома, и он идет в поисках отца. Он отправляется к Нестору. И вот это завязка романа, которая имеет под собой такое вот гомеровское обоснование. Это образ Итаки. Она на море стоит, она такая очень напоминает остров. Место красивейшее, безумно. Мы были в ноябре, да, там люди купались в море до сих пор. И когда мы вошли в эту башню Мартелл, а там бесплатный музей Джойса, он там жил, действительно. Когда мы вошли в эту башню Мартелла, то бабушки, которые мило беседуют, вы не представляете, как ирландцы гордятся Джойсом, хотя я уверен, что... Больше половины не читала этого романа, но они гордятся им.
Но мы возвращаемся к Улиссу. Неважно, что ты... Главное, что ты чувствуешь.
Да. И вот они спрашивают, вы откуда? Мы говорим, из России. Они так посмотрели на нас, удивлен, как на инопланетян. У нас никогда не было туристов из России. Хотя это Мекка, туда ездят все, потому что любой западный интеллектуал знает, что это такое. Если даже он не читал, он обязан посетить это место, как Иерусалим.
Знал ли Джойс о том... Какое он окажет влияние на мир? Не знал, не предполагал, даже не мог представить себе.
Нет.
В общем, был довольно несчастен.
Он интроверт
в судьбе.
Был. Ой, вы знаете,
одинок.
Там вообще страшно интересна его судьба. Ведь роман «Улисс» описывает всего лишь один день. И этот день считается самым длинным днем во всей мировой литературе. Это 16-е.
Ну, простите, точный маршрут.
Да,
он же точно,
да,
если
да. Мы прошли,
почитать
там ничего
Джойса.
Не изменилось. Он сказал, Дублин еще сотни лет будут восстанавливать по моему роману.
Абсолютно.
Он его зафиксировал вплоть до окурка. Это 16 июня 1904 года. И каждый раз 16 июня празднуют в Ирландии и в Дублине Bloom Day. Он обладает такой же популярностью, как Хэллоуин. Вот Хэллоуин – языческий праздник, Bloom Day – это литературный праздник.
Да.
А людей съезжается туда в одинаковой степени. Там многие дома испещрены цитатами из Джойса. Там есть дом, где написано во весь рост, там даже больше портрет Леопольда Блюма, Мэрион, Стивена Дедалуса. Там все просто. Вот, ты куда идешь, это книга-роман.
То есть они становятся персонажами нашей
совершенно
жизни.
Верно. Но он так и сделал. Он сделал город романом. Книга-роман. Там один к одному это идет. Он прославил этот город. Он сделал его достоянием. Он, грубо говоря, взял это географическое место, перевел в место идеальное, литературное. Я этим самым городу такую службу сыграл. Городок сам, на самом деле, очень провинциальный. Такой типичный провинциальный английский городок. Но благодаря этому гению это паломничество просто. Паломничество.
Превратился в гений места.
А вы знаете, что там есть скамейка именная. Там много именных скамеек. Вот одна именная скамейка меня потрясла. Это во время эмиграции будущий президент Чехии Гавел сидел там и читал книги. Ему просто именная скамейка. Здесь сидел Гавел. Судя по всему, Джойс тоже его любимый писатель. Потому что это город Джойса. Хотя это город Свифта еще. Я напомню, что к ирландским писателям...
Да,
там потрясающий памятник Оскару Уальду. Бернардо Шоу, Самуэля Беккета, Метьюрина, Мельмотский талец. Вот «Скалы Мохер» — это прям Мельмотский талец одним к одному. Это просто один к одному. Ирландцем был Конан Дойль. И его этот самый Шерлок Холмс с его профессором Мориарти, с этим дьявольским, экстатическим, языческим началом, поиском зла. И когда Холмс сам говорит, это вам повезло, что я стою на стороне света. Если бы я стоял на стороне тьмы, вот тогда бы мир узнал меня в полной мере. Да?
Но говорят, что Мориарти — это и есть Шерлок Холмс, только наоборот, ну, это да, да, часть да, его я... души.
Лабиринты. Тайная история музыки на радио «Орфей».
Я всегда люблю вспоминать начальные сцены, когда пробуждается Леопольд Блюм. Я вот хочу немножко пересказать потрясающий кусочек, который, мне кажется, передает саму суть, трагедию этого романа. Его вот это стремление создать порядок из хаоса. Леопольд Блюм знает, что жена Мэрион ему изменяет. Он знает, что вот он сейчас уйдет из дома, и в его теплую койку прыгнет его соперник, импресарио Мэрион, и они будут разлучивать песенку. Там такая ирония. «Эта сладкая песня любви раздается». И он идет жарить почки. И почки эти еще даже попахивают, извините за такую подробность физиологическую, мочой. И он бросает эти почки, это открытый пламень, нет никакого газа, это очень закопченное жилье начала 20 века. Он бросает эти почки на сковородку, ставит на открытый огонь, они жарятся, он хочет приготовить себе завтрак, он подходит, берет кружку, кружка из фальшивого фарфора с перекладиной для усов. Это купила ему дочь в подарок. Он смотрит на эту кружку с перекладиной для усов, вспоминает свою дочку, что она уже взрослая, что она позаботилась о нем. И ассоциации, вот все по ассоциациям, вот он поток сознания, у него вызывает ассоциации с сыном, который умер во младенчестве, и который бы сейчас был 12-летним мальчиком. А после того, как он умер, у них с Мэрион ничего не заладилось. И не стало того, что есть. Мэрион зовет его. «Скажи мне, Польди, что такое метампсихоз?» Он приходит к ней. Это такая корова жирная лежит, которая уже все пофиг, грубо говоря. Да? Такой идет типичный разлад между мужчиной и женщиной, где, вообще говоря, порядок из хаоса то ли рождается, то ли не рождается уже на уровне семьи. На уровне вот этого атома общества. Какие же тут гармонии в большем масштабе? Он говорит, это метампсихоз в переводе с греческого означает переселение душ. Его любимая жена Мэрион говорит ему, какая чушь, людям вот с утра такую ерунду читать. Достань мне, что ли, Поль де Кока, а Поль де Кок это что-то вроде наших вот писательниц.
Ну, получше.
Ой, Польди, у тебя что-то горит, почки, говорит он, и бежит тушить почки, и он берет газету, потому что у него уже, извините меня, начинает работать прямая кишка. Ему надо пойти теперь в туалет. И чтобы подтереться, тогда подтирались газеткой, он вырывает газетку. А на газетке написано «Тяжело живется Вилли, без паштета с Ливи». Идет реклама. Вы понимаете, насколько это современно? Это вот как будто человек забыл выключить телевизор, а у него идет модный приговор. Или Малышева о здоровье ему что-то говорит.
Рассказывает,
или
как
какие-то
жить.
Глупости в виде рекламы. Или еще что-то. Уже тогда человеческое сознание раздраено бессмыслицей. И он берет эту газетку, идет в туалет и думает, эх, как бы вот штаны не замарать. Мне же сегодня ехать на кладбище, хоронить. Как бы их не замарать. И он думает об этом. Смерть, опорожнение, реклама. Все вместе. В нескольких строчках. И он, подтираясь, вспоминает рекламу и произносит с таким его. «Эх, тяжело живется, Вилли, без паштета с Ливи». Сообщение о смерти он прочитал как некролог внизу под этой рекламой. Потому что смерть и какая-то безумная реклама связаны между собой. Это то информативное поле хаоса, в котором мы все сейчас живем. И потом он подходит и думает о своем сыне, потому что у него тоска отца по сыну, а это вообще библейский образ. И тут Леопольд Блюм становится чуть ли не богом отцом, думающим о своем сыне. Он говорит о том, а если бы выжил, а каким бы он был? И потом вспоминает, а как же он на свет-то появился? А помню, Молли так соблазнительно была в своем халате. Подошла к окну, а там на улице две собаки случались. И ее это завело. И она говорила, Польди, давай, давай, точка. Да-да-да. Так рождается жизнь. Вот в этом так рождается жизнь, при условии, что все потом переходит в рекламу, сообщение о некрологе, освобождении вашего желудка, к Какая тут повесть о настоящем человеке? И что считать настоящим человеком, а что не считать? Может, это и есть настоящий человек? А остальное – это выдумки уже.
Но, во всяком случае, может быть, Джойс – один из первых, самых кинематографичных писателей, потому что «Улисс» – это еще и кино, только рассказанное словами.
Да, бесспорно.
Ну что ж, Евгения Жарина
и Ирина Кленская.
Мы путешествовали сегодня по Дублину Джойса, и у нас было несколько своих версий, почему «Улисс» и почему путешествие такое долгое. Счастливо, удачных всем дней.
Лабиринты. Тайная история музыки.
Развитие классической музыки сквозь призму жизни великих композиторов. История произведений и скрытые в них загадки.
Лабиринты. Тайная история музыки на радио «Орфей».
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.